Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты», на своем месте программа «Книжное казино истории». И я рад приветствовать у нас в гостях политика-экономиста Андрея Нечаева. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А повод для нашей встречи, я думаю, уже некоторые особо внимательные зрители заметили, вот лежит буквально на столе у нашего гостя, это его книга, это мемуары, автобиография «Как мы делали реформы», записки первого министра экономики Новой России. И о них сегодня пойдет речь, но все же, конечно, контекст эпохи мы будем в первую очередь обсуждать, и здесь мой первый вопрос звучит следующим образом. Андрей Алексеевич, скажите, можно ли утверждать, что участие в правительстве реформ разделило вашу жизнь на до и после?
Безусловно. Только я хотел бы сразу внести маленькую поправку. Это все-таки не совсем мемуары. Я делаю там перекидку в сегодняшний день. В частности, деликатно предостерегаю от тех ошибок, которые, как мне кажется, хорошо было бы, если бы в экономической и социальной политике наша власть не сделала. Рассказываю о судьбе реформаторов, которые вообще, глава так называется, реформаторы в России долго не живут. Я вот, когда эту книгу писал, я тесно общался с кем-то, потерялись, как говорится, я обнаружил, что две трети, мы были самым молодым правительством, после под брежневские времена, было удивительно, две трети правительства ушло в лучший мир.
Да, действительно, долго не живут. Прям звучит страшно.
Теперь отвечая на ваш вопрос, я, конечно, благодарен. Благодарен тому времени. Может быть, это пафосно прозвучит, но я совершенно искренне. Все-таки, знаете, вот для мужчины, и для профессионала в первую очередь, очень важно получить возможность решать большие задачи. Нести за них ответственность, конечно. Но вот когда ты принимаешь решения, которые кардинально меняют жизнь миллионов или десятков миллионов людей, и вообще кардинально меняют страну, это большая ответственность, но и большая честь. Я потом всегда горько шутил, что вот в дальнейшей моей жизни масштаб задач не соответствовал масштабу личности.
Что ж, вы действительно заметили, что и долго не живут, и масштабы, которые вам приходилось решать, проблем в первую очередь, то есть буквально вот вашу команду можно назвать отрядом самоубийц. И тогда расскажите, как подбирались кадры в эту команду и все-таки какие первоначальные задачи вам ставились или вы сами их формировали?
Собственно, первое прозвище, которое мы получили от журналистов буквально через несколько дней после прихода в правительство, это было правительство Камикадзе. И мы действительно, понимая, насколько, просто любые слова годятся, тотальный, катастрофический, всеобщий и прочее, крах во всех сферах. Вот ситуация конца советской экономики, поэтому мы вообще изначально собирались месяца на 2-3, что мы разгребем сейчас вот эти завалы, просто руины российской экономики, и поскольку понятно было, что эти реформы будут чрезвычайно болезненными, именно благодаря стартовой базе, что нас быстро выгонят. Кстати, Григорий Алексеевич Явлинский, которого мы звали в наше правительство, он как раз сказал, что, кулуарно, вы сейчас это все разгребете, а потом приду я весь в белом и буду делать красивые рыночные реформы. Но не сложилось. Но в итоге для меня эта история на полтора года затянулась. Гайдар проработал сначала в правительстве чуть больше года. Собственно, вот это его правительство в таком сравнительном изначальном виде, хотя его потом активно Борис Николаевич разбавлял под давлением оппозиции. Но это была команда на базе, собственно, нашего института экономической политики, где Гайдар был директором, я был его заместителем, Володя Мащич тоже был его заместителем. И какие-то наработки для программы реформ мы, собственно, делали еще в институте. А потом, когда Борис Николаевич нас попросил, ну, когда стало ясно, что надо принимать какие-то радикальные меры, потому что все рушилось просто каждый день, попросил нас подготовить программу реформ, нам выделили даже правительственную дачу, правительство РСФСР, правда, в Архангельском. Не в том Архангельском, а в том, который по Калужскому шоссе.
А,
угу. Вот, это большая разница.
Да, это все-таки большая разница. Кто представляет, тот поймет.
При советской власти и дачи соответствовали статусу. Вот союзное правительство жило в настоящем Архангельском, а российское, значит, в его имитации. Вот, и когда мы эту программу подготовили, Борис Николаевич ее одобрил, выступил с ней на съезде народных депутатов, который дал ему, кстати, одобрил, дал ему чрезвычайные полномочия, право самому возглавить правительство, право издавать указы, которые приравнивались к законам, если Верховный Совет их не дезавуировал на протяжении двух недель. Ну и дальше, вот, собственно, команда, которая подготовила эту программу, там чуть позже к нам присоединились Анатолий Чубайс, Петя Авен, Александр Шохин, он, правда, тогда уже был в правительстве, они сидели на соседней даче, и им тоже поручили писать программу под руководством вице-премьера тогдашнего Евгения Цабурова, но у них как-то не получилось. В итоге он оказался в нашей команде. Вот. Ну вот, собственно, эта команда составила основу экономического, конечно, блока правительства, но для Ельцина это было каких-то, в общем, с Гайдаром он познакомился во время путча, когда его провели, мы были все снаружи, защищая Белый дом, а Егора провели внутрь, но не более того. То есть для него, конечно, вот каких-то по тем временам пацанов, мне было 38 лет, которых он знать не знает, с которыми он там в Свердловске не работал, назначить это было тяжелое решение. Там были разные комбинации, значит, ну, понятно было, что существующие правительства абсолютно не в состоянии эту программу реализовать, они совершенно всерьез обсуждали заготовку хвойной муки, там, яйцено, сказать, кур. И...
Но это у нас важно. Сейчас на Питерском международном экономическом форуме тоже говорили о том, что мы страна, которая больше всего ест мясо, и вот такие сугубо детальные истории.
Да, но знаете, когда у вас там просто голод на пороге стоит, обсуждать заготовку хвойной муки, конечно...
А насколько был высок риск голода в то время?
Ну, я вот... Поскольку вы были на презентации, извините, что я для вас повторяюсь, но
для нашей аудитории, да, это, я думаю, будет впервые.
Публике, приведу только один пример, который я, значит, в книге привожу. Буквально через две недели после назначения в правительство, я еще так кресле-то не усиделся, потому что мы-то были назначены в Россию, а российской экономикой рулила союзное правительство, союзное ведомство. Поэтому я Егору сразу сказал, что надо идти брать госплан. И мы это, собственно, проделали. Я нахально попросил выделить мне там кабинет. Значит, и стал совершенно незаконно давать указания работникам союзного госплана. Что потом вызвало конфликт с исполняющим обязанности союзного министра. Но это отдельная тема. Приходит все руководство Петербурга, ну, кроме Собчака, он, конечно, на такие совещания не ходил, а я веду совещание, как председатель комиссии по оперативным вопросам, среди прочего, сообщают о том, что в Ленинграде запасов зерна осталось на два дня. А все птицеводческие, свиноводческие комплексы, они все на привозном зерне. Вот понятно, что Ленинградская область сама зерна не производит. А при этом еще западные кредиты заморожены после августовского путча, поэтому импортное зерно больше не поступает. Ну, дальше понятно, вот через два дня кончается зерно, там через четыре дня начинают дохнуть куры, через шесть дней свиньи, а дальше белковый голод в городе, пережившем блокаду. Ну, как вы понимаете, руководство Ленинграда не было настроено заниматься розыгрышем и шутками тогда. И таких примеров я могу привести, к сожалению, очень много. То есть угроза голода была абсолютно реальной. Понимаете, тут есть, правда, тонкий момент. не то, что урожай был плохой, но не то, чтобы зерна, скажем, в стране не было вообще. Но по фиксированным ценам крестьяне его просто откладывали, давали госресурсы.
То есть буквально люди понимали, что скоро будет либерализация цен, и они пытались сокрыть товар, чтобы потом нажиться, правильно я понимаю?
Нет, про либерализацию цен они, собственно, узнали только в конце октября, когда Ельцин озвучил эту нашу программу, что, конечно, эти настроения усилило, но дефицит возник гораздо раньше, потому что советская система жесткого принуждения рухнула. Собственно, ведь она в значительной степени базировалась на страхе. Страх ушел еще во времена Горбачева. Был вариант, который предлагался Ельцину, но не в таком буквальном виде. Такой военный коммунизм 2.0, значит, красногвардейские отряды, силой забирают зерно у крестьян, тотальная карточная система, комиссары на заводах. Но, слава богу, Борис Николаевич хватило мудрости понять, что это путь. Путь никуда. Ну, а самое главное, что не было красногвардейских отрядов. Не было желающих дать такой приказ, но и красногвардейских отрядов, готовых стрелять в собственных крестьян, к счастью, тоже не было. Вот. Поэтому они так деликатно урожай, прижимали свое зернишко, отдавать его в госторговлю не торопили.
Что ж, логика, конечно, в этих действиях есть. Но вот возвращаясь к одному вашему тезису о том, что вы еще в рамках института, до того, как стали правительством, разрабатывали реформы на будущее, скажем так, правильно понимаю, что вы ориентировались только на голую теорию, потому что у вас должна была быть большая программа. Это либерализация цен, это урезание расходов, это создание новой налоговой системы, торгово-таможенных правил. И в этом плане вы ориентировались только на теорию. У вас не было никаких-то, не знаю, людей, которые вас, скажем так, консультировали извне, или там, может быть, конкретные специалисты приехали, которые, вот вы говорили, вот есть такая модель, здесь такая модель, вы можете взять за основу как шаблон и уже наслаивать свои какие-то решения.
Знаете, были десятки тысяч людей, которые защитили кандидатские, докторские диссертации и даже получили академические звания, описывая теорию перехода от социализма, от капитализма к социализму в советское время. А вот людей, которые умели делать обратный переход, в стране было немного. Почему, собственно, вот и обратились к нашей команде, и мы оказались в итоге не только авторами программы, но и в правительстве занимались ее реализацией. Ну, во-первых, есть просто некоторые объективные правила, законы, как хотите, рынка. Те же свободные цены, те же свободные отношения между производителями и потребителями. Там есть какие-то сферы, где больше или меньше регулятивная роль государства. Вот. Например, свобода внешней торговли, она может быть неполна. Но тем не менее. Вот. Плюс был, во-первых, мы просто, да, действительно, читали много книг. Вот. Но был еще опыт восточноевропейских стран, которые начали раньше. Скажем, очень успешно, тоже не безболезненно, прошли рыночные реформы в Чехии, в Польше. И кое-что мы оттуда заимствовали. Например, в Польше очень хорошо сработал, и у нас очень хорошо в итоге сработал указ о свободе торговли. Вот этот пресловутый ваучер – это чешский опыт. Поэтому в чем-то, другое дело, у них стартовая база была гораздо лучше, чем у нас. Не было такого развала. У них сохранялись какие-то остатки еще частной собственности. Например, польское крестьянство. Плюс был консенсус элит, я его так назову. То есть страна была достаточно консолидирована по отношению к реформам, что, к сожалению, не было российским случаем. Был еще китайский опыт Дэн Сяопина, но он нас регулярно, в сию пору упрекают, а почему вы не пошли вот этим вот китайским путем поэтапных медленных реформ. К сожалению, этот путь был для нас абсолютно закрыт, потому что, во-первых, состояние краха в экономике, во-вторых, полный развал государственной машины, когда после распада СССР, ну, про то, что вот союзные ведомства руководили российской экономикой, я уже сказал, но не было базовых государственных институтов. Границы, армии, таможни, национальные валюты и прочее, прочее, прочее. А китайский опыт базировался как раз на мощной государственной машине и тотальном контроле Коммунистической партии Китая. Ну, слава богу, руководящую роль КПСС отменили до нас еще. А государственные машины были руины. Ну и не говоря о том, что вообще-то китайский опыт прошел через площадь Тяньаньмэнь, где студентов давили танками, когда они наряду с экономическими реформами требовали демократизации страны. Опыт Дэн Сяопина вполне бы сработал, например, вот в рамках косыгинских реформ второй половины 60-х. Кстати, примерно близко по времени. Наверное, еще можно было попробовать вот при самом раннем Горбачеве, когда еще вся советская машина была, она никогда не была абсолютно дееспособна, но так она не была, по крайней мере, полностью разрушена. И не было такого развала потребительского рынка и госфинансов. Можно было пытаться вот действительно как-то плавно идти по пути реформ. В конце 91-го года это было абсолютно закрыто.
То есть, правильно понимаю, что невозможно было провести комплексную реформу, что вместе с экономикой еще модернизировалась, изменялась политическая составляющая? На это не было никакого ресурса и воли, не знаю, людей или политической элиты?
Нет, политическую трансформацию в смысле свободы слова относительно свободных выборов провел еще Михаил Сергеевич Горбачев, за что ему огромное спасибо. Но, к сожалению, он катастрофически запоздал с экономическим реформом. А многие решения, которые тогда принимались, они носили просто абсолютно деструктивный характер. Типа закона о социалистическом предприятии, который, среди прочего, абсолютно снял контроль над доходами и ввел выборность директоров, такая управленческая экзотика. Дальше, как вы понимаете, каждый директор, ну, только в меру своей креативности, чтобы понравиться трудовому коллективу, и быть избранным, раздавал деньги направо и налево. А поэтому накопился гигантский денежный навес, который не мог быть реализован, о чем Горбачеву писали и Геращенко, и Министерство экономики, и Министерство финансов, что гигантский дисбаланс потенциального денежного спроса и предложения на рынке потребительских товаров. Поэтому нужна либерализация цен. Но, к сожалению, Большому Михаилу Сергеевичу на нее не решился, хотя она прошла бы гораздо менее болезненно, например, была проведена там, в 87-м году. Это в 88-м году, когда еще... Просто после путча августовского развалилось вообще абсолютно все. Включая государственный бюджет страны и всю государственную машину. Вот. Поэтому продолжать политические реформы тоже было нужно. И, наверное, это может быть одна из ошибок Бориса Николаевича, что он не довел их до конца. Вот. Но приоритет был, конечно, экономические реформы.
Вот я как раз хотел сослаться на вашего оппонента, который был на презентации книги, и он сказал, что, например, вот без эффективного местного самоуправления вообще экономическая реформа в плане какой-то экономической свободы невозможна, потому что некому эффективно распоряжаться ресурсами, потому что ресурсы снова оказываются в руках централизованно, не знаю, авторитарных каких-то личностей.
Ну, Гриш Томович не мой оппонент, а абсолютно мой единомышленник.
Ну, я хотел сказать, да, оппонент в кавычках.
Ну, у нас там есть какое-то расхождение в нюансах, конечно. Нет, а вот что касается местного самоуправления, значит, это вообще один из центральных пунктов программы нашей партии, гражданской инициативы, которой я являюсь, и с чем мы идем вот сейчас на выборы сентября нынешнего года. Потому что, с моей точки зрения, одна из величайших ошибок нынешней власти как раз в том, что взят курс, фактически, нигде не проглашен официально, но реально он взят на просто ликвидацию местного самоуправления. Оно финансово обезвожено, 8% всего консолидированного бюджета страны только. Мэров мы больше не выбираем, теперь идти менеджер, который несет ответственность перед назначенным его начальником, а не перед своими согражданами. Депутатов напрямую в ряде крупных городов мы не выбираем. И более того, теперь законодательно местное самоуправление встроено в общую вертикаль власти, хотя еще недавно оно было самостоятельной ветвью власти. Это, повторюсь, с моей точки зрения, величайшая ошибка. И как раз мы считаем, что нужно в том числе насытив его активными, ответственными, профессиональными депутатами, местное самоуправление возрождать и укреплять. Там Гриша имел в виду другое, что мы тогда местное самоуправление получили еще советское. Ну, здесь игра слов, сейчас тоже это называется в большинстве городов советы. Кое-где есть бурдум. Вот. И тогда были советы. Но вот те советы, они, конечно, формировались еще при советской власти и были такими вот абсолютно советскими, и их нужно было модифицировать. Но в чем я с ним не согласен, что, да, наверное, это надо было делать более радикально, вот, но постепенно они трансформировались. Постепенно они трансформировались, и вот пока не был взят курс на ликвидацию местного самоуправления, мне кажется, оно было у нас вполне
действительно. Совсем чуть-чуть не хватило некого какой-то эволюционной составляющей, эволюционных шагов, там еще пару лет, и могло бы быть вполне такое сильное местное самоуправление.
А более того, если бы под давлением съезда народных депутатов и коммунистической оппозиции тогда Борис Николаевич все-таки не казался бы от, ну, де-факто правительству Гайдара, после того, как его съезд не утвердил премьер-министр, если бы этому нашему правительству дали еще хотя бы пару лет, мы бы с вами жили в другой стране.
К сожалению, история не знает вспомогательного наклонения тут.
Поверьте мне на слово.
Вы уже перечислили три блока в вашей работе. Я напомню, это полный крах советской экономики, полный развал государственной машины и отсутствие консенсуса элит уже в новой России. Но есть еще одна претензия, то что участники вашей команды были очень амбициозны, и у каждого было свое, по сути, видение реформы, но не было какого-то такого общего взгляда. Так ли это?
Нет, это абсолютно не так. Абсолютно не так. Значит, это вот то, что вы перечислили, это то, что определило ход реформ, их достаточно высокую радикальность. Ну вот опять пример, который я часто привожу, самые болезненные меры — либерализация цен. Ну если у вас доходы не контролируются, оптовые цены больше государством не контролируются, вы как можете держать фиксированные розничные цены? Отвечаю, никак. Кроме одного варианта. Ну, образно говоря, если у вас там батон хлеба стоит в производстве 10 рублей, а вы предписываете продавать его за 8, ну, заплатите там 3 рубля дотации. Ну, или хотя бы 2, чтобы это было безубыточно. Но когда у вас дефицит бюджета, 90% бюджета покрывается просто пучным печатным денег, по разным оценкам от 30 до 35% ВВП, вот в Европе 3% считается уже рискованным уровнем, а вот 33% не хотите, о каких дотациях может идти речь, когда там на инсулин для диабетиков денег нет. Вот, поэтому этот путь был совершенно... Вот, да, остается только одно — либерализовать цены. Вот. И многие решения, вот они определялись не теорией, не там советниками Госдепа, которых у нас не было, кстати, было несколько наших старых академических друзей, типа Джеффри Сакса, которые там иногда приезжали и, значит, что-то с нами обсуждали, не более того. Или там Марк Домбровский, который, скажем, вот мы с ним обсуждали либерализацию цен. Он, кстати, настаивал на тотальной либерализации, а мы все-таки ряд цен сохранили регулируемыми. А потом он много лет был, кстати, преподавателем высшей школы экономики. Это не совсем враг народа. Вот. До последнего самого времени, 90-е, а нулевые. Поэтому вот эти просто три фактора определили конкретный ход реформ. Но нет, у нас было, это была действительно команда единомышленников.
То есть у вас не было внутренних противоречий каких-то, из-за которых, вот, не знаю, стопилось принятие конкретного решения?
Нет, там могли быть какие-то дискуссии по нюансам. Например, в рамках введения конвертируемости рубля. Там вот Минфин предлагал все-таки сохранить советский опыт и иметь несколько курсов, чтобы с помощью курса поддерживать какие-то приоритетные сектора. Значит, но на самом деле это подход порочный, потому что, ну, я даже не говорю о его большой коррупционной емкости, потому что человек, который будет назначать курс конкретному покупателю валюты, он становится уважаемым человеком. Вот. Но это и порочно, потому что это, ну, объективно просто толкает хозяйствующие субъекты на всякие неизбежные махинации. Поэтому, если вы хотите кого-то поддержать, кому-то помочь, вы просто дайте ему деньги, например, и все. Курс не трогайте. И, в конце концов, эта точка зрения победила, и мы ввели единый курс, который, вот, собственно, с тех пор, слава тебе, Господи, пока сохраняется.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях политик, экономист, первый министр экономики современной России Андрей Нечаев, и он сегодня представляет свою книгу «Как мы делали реформы». Сейчас у нас будет небольшая пауза, и буквально через минуту мы вернемся в эфир программы «Книжное казино».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История». Микрофон Никита Василенко. Я рад видеть нашего гостя Андрея Нечаева и рад всем, кто нам сегодня ставит лайки, делится эфиром со своими друзьями и просто желает нам хорошего дня и пишет свои, например, вопросы или замечания в нашем чате. Помимо прочего, заходите в магазин shop.diletant.media. Много самых разных книг, выпуск журнала «Дилетант». Все вы там найдете. Есть отдельные лоты, на которые хочется обратить внимание, будь то винил ДДТ или книга Эдварда Родзинского о Сталине, или книга Олега Хлебнюка, одного из главных исследователей биографии Сталина. Все есть у нас в разном ассортименте, и это помогает программе «Книжное казино», каналу «Дилетант» и проекту «Живой гвоздь» двигаться дальше и нестись по полям информационных вот этих наших реалий. Вот так вот это странно сформулирую, но мы двигаемся дальше, и есть вопросы из чата, на которые я хотел сразу же обратить внимание.
Мне Венедиктов сказал, что мою книжку распродали за 2 часа.
по-моему, даже меньше, там, буквально мгновение. Есть такое свойство магическое Алексея Венедиктова, если он презентует книгу, то исчезает все сразу. Вот вы тут, насколько я помню, пару часов провели, подписывая каждую книгу, да. А разлетелось за мгновение. Даже, наверное, вы бы не успели одного росчерка сделать пером, чтобы подписать. Вот так это все работает. Но вот, кстати, о предыдущих ваших книгах как раз вопрос. Юрий из Рязани спрашивает. Он читал вашу книгу «Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики без купюры и цензуры». И чем новая книга отличается от старой?
Ну, все-таки, знаете, прошло 14 лет на вот с высоты прошедшего времени на многие вещи смотришь к другому. Поэтому ну, какая-то фактура, она из старой книжки, естественно, осталась. Я вообще-то начал-то ее писать еще через пару лет после ухода из правительства, поэтому как раз много вот у меня рабочее название все было изначально «Реформа взгляда изнутри». Там много вот таких личностных моментов и каких-то нюансов.
Ну, тут надо отдать вам должное, вы демократическим путем выбрали название в итоге. Вы отдали вашей аудитории в социальных сетях право выбора.
Объявил конкурс в Фейсбуке у себя на странице, и люди очень активно реагировали. Вот, поэтому, значит, там тогда еще я помнил вот эти нюансы. Вот, но сейчас я многие вещи уже там интерпретировал по-другому. Плюс добавилось просто несколько новых совершенно глав. Это вот уже перекидка в сегодня. Да. Сегодня, значит, вот от какого наследства мы не отказываемся. Потом большая глава, я написал, моя попытка, значит, не мой ответ Певчиху, вот, но тем не менее мое видение, значит, ошибок демократов 90-х в целом, не только вот начало, которые привели к сегодняшнему положению, в котором мы вот живем. Вот, ну то есть она дополнена еще несколькими новыми главами.
И вот как раз говоря о поражении демократов, почему правительство реформаторов не оформилось в некую такую единую политическую силу. То есть, да, были разные партии, там, не знаю, СПС, то же самое, но вот прям такого единства, чтобы продавливать свою линию, такого не было.
Ну, знаете, вообще, когда мы пришли в правительство, значит, нам Борис Николаевич сказал, что экономическими реформами занимайтесь, я со всеми вашими практически всеми вашими решениями соглашусь. Вот. Кстати, надо отдать Борису Николаевичу должное, он совсем не экономист, ну вот, но у него все-таки очень такой цепкий ум, и он, там, может быть, не понимая, например, он долго не мог запомнить формулировку «налог на добавленную стоимость», как только он его там не обзывал. Но суть этого налога, почему он нужен, то вот все-таки он схватил. Но он согласился, значит, с его введением. Повторюсь, формально он был главой правительства. Ну и он реально проводил заседание правительства. И окончательное решение принимал и подписывал именно Ельцин. Простите, мысль потерял.
Да, вопрос был основной, почему не сформировалась политическая сила, единая, реформаторская.
Спасибо. Вот. Но, к сожалению, да, и он нам сказал, а в политику вы не лезьте, и в пропаганду вы не лезьте. В итоге пропаганда оказалась провальной полностью.
А кто отвечал тогда за пропаганду?
На нее отвечал Михаил Никифорович Полторанин из интервью последних лет которого мы с большим удивлением и интересом узнали, что она как-то был ярым противником наших реформ, будучи при этом
вице-премьером. То есть он саботировал, можно такое вывод сделать?
Мягко говоря, да. Это такое было такое внутреннее вредительство. Ну, я не знаю, может, профессионализма не хватило. Вот. Ну и мы, собственно, в политику и не лезли. Значит, и, конечно, такую партию должен был по-хорошему создать Борис Николаевич. Вот. Но он себя, знаете, он уже фантастически победил на выборах президента. Я сам был начальником самого маленького избиркома тогда, от Академии наук меня, значит, делегировали. 90% он вот у меня получил на моем участке, без всяких фальсификаций. Значит, и надо, снимаю перед ним шляпу, он вот эту свою фантастическую популярность, конечно, положил на алтарь очень тяжелых, и поэтому априори непопулярных реформ. Хотя, что удивительно, на референдуме апреля 93 года, к моему огромному удивлению, я уважаю наш российский народ, 53% проголосовало за одобрение экономической политики президента и правительства. Там было 4 вопроса. Старшее поколение помнит, потому что молодежь вообще, наверное, об этом не знает. Я, правда, из-за этого референдума в итоге ушел в отставку, значит, потому что там отказывался выполнять незаконные распоряжения премьера и президента. Вот. Значит, 53%, несмотря на всю тяжесть реформ, одобрили экономическую политику правительства. Но, конечно, Борис Николаевич сильно тогда свою, особенно уже к выборам 96-го года, сильно свою популярность подрасходовал. Но, тем не менее, тогда он еще ощущал себя таким, знаете, отцом нации. Ему не хотелось ассоциировать себя с какой-то конкретной политической силой. А братья-демократы мои, увы, как вы справедливо заметили, были люди амбициозные. Поэтому каждый демократический лидер на всякий случай решил создать под себя партию. Это была партия Гайдара, значит, «Демократический выбор России», партия Григория Алексеевича, уважаемого «Яблока», значит, партия «Сейчас Рая и Шохина пресс», забываю все время, кто возглавлял республиканцев тогда, значит, то есть 8 примерно партий, которые, собственно, вот были на одном и том же электоральном поле, растаскивая электорат, растаскивая голоса. В результате кто-то, думаю, в 1993 году вообще не прошел, а формальным победителем стал Владимир Вольфович Жириновский, набравший 4
голоса. «Россия, ты одурела», помним мы оттуда.
Да, да. Потому что демократы, вот, значит, растащили просто голоса своих избирателей. Потом уже, вот как вы упомянули СПС, эта попытка была уже в конце 90-х. Объединиться, и она удалась, слава тебе, Господи. Вот. Но правда, вот с Яблоком объединиться не удавалось никогда.
Может, поэтому в этом же участь Яблока?
Вот просто никогда.
Что они сами по себе?
Наверное, в этом залог же участи Яблока, только вот, к сожалению, мы имеем в итоге вот ту политическую систему, которую имеем сейчас. А то, что в середине 90-х Дума фактически была под контролем коммунистов и их сателлитов, значит, имело крайне деструктивный характер, потому что они популистские законы печатали просто вот ровно настолько, насколько фантазии хватало. А в какой-то момент посчитали, что если выполнить все принятые Госдумой законы в середине 90-х, тогда был три бюджета. Был, как вы понимаете, только один распоряжение. И тот дохленький. Но это уже было не наше правительство. А политически слабое правительство, значит, шло, в общем, на поводу, раздувало расходы. Дальше начали строить вот эту пирамиду госдолга под названием ГКО. Ну, как всякая финансовая пирамида, она в 98 году рухнула, во многом похоронив с собой достижения первого этапа реформ, нанеся, конечно, катастрофический удар по уровню жизни людей. В общем, значительная часть широкой публики, для нее главным стал запрос на стабильность. Произошло
то, Андрей Алексеевич, я уточню, правильно
ли я понимаю? Фраза «размен свободы на колбасу».
Правильно ли я понимаю, что во многом шоковость тех реформ, которые вы проводили, стала заметна из-за того, что последующие правительства, они, говоря языком IT-разработчиков, неправильно переставляли костыли в том, что вы уже сделали? То есть у вас были какие-то там уже, как бы по-другому ассоциацию, там, не знаю, заплатки, какие-то там, не знаю, заделки на государственной машине под названием Российская Федерация, но они, поскольку не поняли, как с этим работать, по сути, вот что-то вытащили из этой машины, и оно все и развалилось.
Ну, нет, не совсем так. Значит, мы создали базовые основы рыночной экономики. Дальше нужно было их развивать, нужна была, называется, тонкая настройка. А вот там были, конечно, серьезные шарахания. Шаг вперед, два шага назад. Например, был принят, и он очень хорошо работал, там, закон о ценных бумагах. Здесь было продвижение. А то, с чего начал Виктор Степанович Черновырдин, когда пришел, он писал постановление правительства о регулировании цен. После либерализации.
То есть контрреформа произошла буквально.
Ну, слава богу, там в таком ограниченном масштабе кончилось тем, что эти товары на регулированные цены стали вымываться с рынка. Ну, дальше как раз, поскольку Госкомцен был формально подо мной, кто готовил это постановление, меня отправили... Значит, воспитывать Виктора Степановича, я 3 часа, это был тяжелейший разговор в моей жизни, я ему объяснял пагубность этого его решения. Ну, конечно, он его отменил не потому, что я объяснял, а потому что Борис Николаевич позвонил и сказал, Степанович, вытворяете, вот, но политически вы понимаете, у него это была катастрофа отменить одно из своих первых постановлений. Но, тем не менее, проявил мужество и отменил. Ну, и в последующие годы было много вот такого рода шараханий, но самое главное, это уже вот 95-96, когда, кстати, ситуация существенно нормализовалась. Такой высокой инфляции не было. Значит, был относительно стабильный после там, резкого скачка в 92-93 году сравнительно стабильный курс рубля и так далее. Вот. Но когда вот это началось жить непосредством, когда Госдума настаивала на новых расходах, а правительство слабо этому сопротивлялось, ну вот кончилось, значит, кризисом 98 года. Причем, опять-таки, и тогда были просто тактические ошибки. В принципе, изначально это был скорее такой не общий финансовый, а валютный кризис. И если бы загодя провели девальвацию рубля, то, может быть, последствия были бы не такими драматическими. Но тут, к сожалению, Борис Николаевич сыграл, значит, крайне негативную роль, когда на трапе самолета, не знаю, откуда он тогда это взял, значит, заявил, девальвации не будет, мое там честное слово. Или я
твердо и четко.
Да, четко это сформулировал. Но после этого, как вы понимаете, Центральный банк с Серёжей Дубининым и Минфин, значит, на девальвацию уже не решили. А дальше, соответственно, обвальная девальвация. Вместо плавной случилась обвальная. Дополненная еще дальше тактическая ошибка. Надо было огромный пакет этих ГКО купил Центральный банк, под что он имитировал дальше деньги. Ну, надо было просто этот пакет заморозить, что потом и сделали в итоге. А вот в тот момент нет. В итоге, значит, правительство Кириенко объявило дефолт по ГКО, ну и все, и дальше начался обвал. А Кириенко ведь начал с того, что внес в Думу как раз программу стабилизации. Но Дума ее отвергла. Ну, все.
Тем не менее, за Сергея Владимировича можем только порадоваться. Сейчас у него своя зона ответственности достаточно широкая. Не пропал человек из политики. И то, что вы, конечно, описываете эффект снежного кома, да. То есть я даже боюсь представить, каково это было принимать решение в то время. И все же в народной памяти сейчас... правительство реформаторов скорее вспоминается за знаком минус. И, Андрей Алексеевич, как вы считаете, сколько должно пройти поколений, чтобы вас вспоминали как людей, которые действительно спасли Россию на краю гибели?
конечно, объективно из-за того, вот той базы, на которой они начинались, реформы были очень болезненными. Они не могли быть без болезни. Но мера этой болезненности определялась просто стартовой базой. И, повторюсь, тем не менее, в апреле 93 года 53% на абсолютно честном референдуме проголосовали в поддержку экономического курса правительства. Значит, дальше ведь очень важно, понимаете, людям объяснять правду, рассказывать правду. Вот, собственно, цель моей книжки – попытаться, ну, в меру вот моих слабых возможностей, значит, рассказать эту самую правду. Как эти реформы делались и почему они стали такими. А если, значит, официальная пропаганда целыми днями рассказывает про проклятые, воровские, бандитские, хотя они еще были коррупционные и прочее, ну, та публика, которая верит российскому телевидению, значит, она говорит, действительно, как-то неловко получилось. А при том, что ведь выросло целое поколение. Вот выросло целое поколение, которое родилось при Путине уже, которое 90-е вообще не видели. Ну, поэтому, какую они получают информацию, значит, что они и верят. Даже я бы сказал, полтора поколения, потому что...
Есть еще дети 90-х, да.
Которые те, кому сейчас, за 30, а они вообще в 92-м году в колыбельке лежали. Или под стол
бежали. Вот.
Поэтому, значит, если в прекрасной России будущего, до которого, я надеюсь, но я уже вряд ли доживу, а вы доживете, все-таки я надеюсь, что телевидение начнет рассказывать правду. И тогда люди поймут, что вот это очень маленькая ведь. Вообще, вот, так, по большому счету, российскую экономическую реформу сделали 5 молодых людей. 5. Ну, Путин в фильме Оливера Стоуна назвал 3. Ну и, в общем, скажут, что, наверное, это были неплохие ребята, а может быть, даже герои.
Подробнее я требую, чтобы вы, наши дорогие зрители и слушатели, узнали все из книги «Как мы делали реформы» Андрея Нечаева. Требуйте в киосках «Союзпечати», в книжных магазинах или там в маркетплейсах, все везде доступно. Если какие-то будут обновления в магазине shop.diletant.media, обязательно сообщу. Много тем, которые мы еще не раскрыли в эфире, присутствуют. Например, в том, тоже взаимодействие с ВПК, с силовиками в ходе реформ, тоже много там интересных сюжетов. Но обо всем подробно я уже сказал. Ищите в книге «Как мы делали реформы». Андрей Нечаев был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. До новых встреч и берегите себя.
Спасибо вам за интерес. Спасибо.
А мы продолжаем эфир книжного казино истории. Сейчас к нам подключится Николай Александров. Пользуясь случаем, я напомню, что в Москве проходит фестиваль «Красная площадь», 10-й книжный фестиваль, юбилейный. Я как-то вообще пропустил все события, которые там происходят, но все-таки хотел поддержать одну коллегу анонсом. Вы все, конечно, помните и знаете Елену Афанасьеву, которая делала программу под названием «Телехранитель» на «Эхе Москвы», и у нее книжная премьера, она завершает свою трилогию «Театр тающих теней», 9 июня в 18 часов пройдет презентация всех трех книг на Красной площади в шатре номер 19. Так что вот такой маленький анонс, но я теперь передаю слово Николаю Александрову. Николай, приветствую.
Добрый день, Никит. Я тогда тоже начну с книжек, которые можно вот буквально... сейчас и сегодня увидеть и на этом фестивале. О двух книжках издательства «Alpina Nonfiction» я хотел прежде всего сказать. Они с разной точки зрения меня заинтересовали. Хотя обе эти книги в каком-то смысле касаются истории, но касаются по-разному. Одна из этих книжек – это «Роб Данн», которая посвящена естественной истории «С нами или без нас. Естественная история будущего». Так называется эта книжка. Она любопытна вот в связи с чем. Потому что, ну, на самом деле эта история – накопленный опыт, опрокинутый в будущее, я бы так сказал. О чем, собственно, идет речь? Речь идет о воздействии человека на природу. И, собственно, история этого воздействия, тех последствий, которые благодаря этому воздействию или из-за этого воздействия, те последствия, к которым эта активность приводит. И, в общем, книга довольно любопытна, хотя бы потому, что, ну, действительно, некоторые вещи, они автором формулируются достаточно внятно. Ну, например, благодаря нашему образованию мы привыкли к тому, что в естественных науках, в биологии или в точных науках, математике, физике, существуют какие-то законы, и никому в голову не приходит этим законам не подчиняться, потому что они уже вошли в повседневность. Ну, например, не знаю, закон всемирного тяготения. Можно, конечно, попытаться, и очень многие пытаются, да, ему противостоять, что-то придумывать.
Да,
но это
пытаются.
Не надо. Да, но с самим законом приходится считаться, да, даже если мы какие-то усилия предпринимаем для того, чтобы ему противостоять. А вот с законами природы происходит зачастую вещь прям противоположная. Они нам напоминают о себе, и наша активность как будто их и не учитывает. И касается, конечно, это очень многого. Ну, начиная с... Книжка открывается описанием Миссисипи и рассказом о том, каким образом река жила, как она выходила из берегов, каким образом человеческая активность и попытка эту речку смирить и подчинить себе, приручить природу, да, наталкивается на последствия, которые очень часто оказываются катастрофическими. И вот эти простые законы, как, например, там, закон разнообразия, благодаря деятельности человека окружающая его среда становится очень часто все более и более однообразной. Разнообразие – это стимул движения дальнейшего. Это во многом еще показатель успешности. И поддержка этого разнообразия в природе, или во всяком случае попытка сочетаться с этим разнообразием, не упрощать, а наоборот учитывать сложность, которая нас окружает, это все достаточно важно. И поэтому многие вещи, которые вроде бы нам понятны, в книге представлены, или о которых мы забываем, в книге представлены, так скажем, через последствия. Они опрокинуты в будущее. И тогда многое становится ясно и понятно. И даже когда мы читаем, что в тропических лесах жуки, просто жуки, собранные с одного дерева, представляют собой какое-то невероятное разнообразие, тогда становится очевидно, насколько же разнообразен этот мир. И даже сама его каталогизация или описание занимает достаточно много усилий. Но и напоминание о том, что человек должен с этими законами считаться, и сам он встроен в эту среду, и каким образом эта антропоцентричная среда сегодня, да, может быть чревата катастрофами, потому как законы природы все равно о себе напомнят. А вторая книга – это совершенно иного рода вещи. Автор ее Фернандо Сервантес, «Конкистадоры. Новая история открытия и завоевания Америки». Книга эта любопытна, ну, хотя бы потому, что пытается примирить две вещи, которые, в общем, были антагонистичны в нашем восприятии. Но действительно, все мы начинали с книжек, которые посвящены мореплавателям, индейцам и конкистадорам. И, как правило, конечно же, конкистадор оставался как завоеватель Америки. Ну, достаточно вспомнить Кортеса, да, гибель целых народов, целых цивилизаций, если вспомнить и цивилизацию ацтеков, и цивилизацию майя. И Если мы вспомним книжки Хаггарта, например, там «Дочь Монтесумы», да, ну, даже Фенимора Купера, то это становится чуть более поздней, правда. Но вот Хаггард в данном случае больше здесь подходит, и если брать именно Южную Америку. А, собственно, с начала эпохи географических открытий, с начала покорения континента начинается свою книгу Фернандо Сервантес. Это с одной стороны. А антагонизм, о котором я говорил, состоит в том, что, с другой стороны, это действительно эпоха великих мореплавателей, и это еще эпоха рыцарства. И наше романтическое представление о рыцарской эпохе совершенно иной стороне, оно как бы приходит в противоречие с тому, что оказалось при взгляде на соприкосновение с другими цивилизациями. Так вот, Фернандо Сервантес пытается две эти противоположные вещи в своей книжке совместить и показать, что на самом деле не только дух алчности и не только вот презрительное отношение или попытка утвердить себя двигали теми людьми, которые соприкасались с индийской цивилизацией, открывали другие континенты и так далее. Иногда эти поводы были абсолютно фантастическими, как все, начиная с Колумба. Это действительно попытка открытия для себя фантастического мира. И в основе лежит не только и даже не столько корысть, сколько достаточно благородные стремления. И автор перерабатывает довольно много источников, воспоминаний. И действительно история покорения, по крайней мере, в совершенно других красках предстает перед нами.
История покорения в других красках. Николай, да, все, да, к сожалению, да. Тут мы разбежались. Все, да, но в других красках это мне прям вот въелось, надо будет поискать. На фестивале «Красной площади».
В следующий раз я попробую представить две книжки новые книжки Александра Ильичевского и Михаила Шишкина.
Будем ждать. Николай Александров, книжечки, эфир провел Никита Василенко. Всем спасибо, до новых встреч, берегите себя и своих близких.